Мы будем читать с вами одну древнюю историю, которая записана в 4 книге Царств. 4 книга Царств, прочитаем полностью 22 главу и начало 23 главы. 4 книга Царств, 22 глава. «Восьми лет был Иосия, когда воцарился, и 31 год царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Иедида, дочь Адаии из Бацкофы. И делал он угодное в очах Господних, и ходил во всем путем Давида, отца своего, и не уклонялся ни направо, ни налево. 18 год царя Иосии послал царь Шафана, сына отца Алии, сына Мешулламова, писца в дом Господень, сказав: «Пойди к Хелкии, первосвященнику, пусть он пересчитает серебро, принесенное в дом Господень, которое собрали от народа, стоящие на страже у порога, и пусть отдадут его в руки производителям работ, поставленным к дому Господню, а эти пусть раздают его работающим в доме Господнем на исправление повреждений дома, плотникам и каменщикам, и делателям стен, и на покупку деревьев и тесанных камней для исправления дома. Впрочем, не требовать у них отчета в серебре, переданном в руки их, потому что они поступают честно». И сказал Хелкия первосвященник Шафану писцу: «Книгу закона я нашел в доме Господнем». И подал Хелкия книгу Шафану, и он читал ее. И пришел Шафан писец к царю, и принес царю ответ, и сказал: «Взяли рабы твои серебро, найденное в доме, и передали его в руки производителям работ, приставленным к дому Господню». И донес Шафан писец царю, говоря: «Книгу дал мне Хелкия священник». И читал ее Шафан пред царем. Когда услышал царь слова книги закона, то разодрал одежды свои. И повелел царь Хелкии священнику, и Ахикаму, сыну Шафанову, и Ахбору, сыну Михеину, и Шафану писцу, и Асаии, слуге царскому, говоря: «Пойдите, вопросите Господа за меня и за народ, и за всю Иудею о словах этой найденной книги, потому что велик гнев Господень, который воспылал на нас за то, что не слушали отцы наши слов книги этой, чтобы поступать согласно с предписанным нам». И послал Хелкия священник, и Ахикам, и Акбор, и Шафан, и Асаия, Калдаме пророчице, жене Шалума, сына Тиквы, сына Хархахса, хранителя одежд. Жила же она в Иерусалиме во второй части, и говорили с нею. И она сказала им: «Так говорит Господь Бог Израилев. Скажите человеку, который послал вас ко мне: так говорит Господь: наведу зло на место это и на жителей его, все слова книги, которую читал царь Иудейский, за то, что оставили меня и кадят другим богам, чтобы раздражать меня всеми делами рук своих, воспылал гнев мой на место это и не погаснет. А царю Иудейскому, пославшему вас вопросить Господа, скажите: так говорит Господь Бог Израилев о словах, которые ты слышал: так как смягчилось сердце твое, и ты смирился пред Господом, услышав то, что я изрек на место это и на жителей его, что они будут предметом ужаса и проклятия, и ты разодрал одежды свои и плакал передо мною, то и я услышал тебя, говорит Господь. За это вот я приложу тебя к отцам твоим, и ты положен будешь в гробницу твою в мире, и не увидят глаза твои того бедствия, которое я наведу на место это». И принесли царю ответ. И послал царь, и собрали к нему всех старейшин Иуды Иерусалима. И пошел царь в дом Господень, и все иудеи, и все жители Иерусалима с ним, и священники, и пророки, и весь народ, от малого до большого, и прочел вслух их все слова книги завета, найденной в доме Господнем. Потом стал царь на возвышенное место и заключил пред лицом Господним завет последовать Господу и соблюдать заповеди Его, и откровения Его, и уставы Его от всего сердца и от всей души, чтобы выполнить слова завета этого, написанного в книге этой. И весь народ вступил в завет. Интересная история, которую мы находим в правлении царствования царей иудейских. И эта история как раз описывает те реформы, которые начал проводить благочестивый царь Иосия. У нас часто бывает, что мы что-то забываем в жизни своей. Бывает, что ключи где-то забываем, телефоны свои забываем. Бывает, что сбиваемся с направления, если едем куда-то и неправильно следуем маршрута, то бывает, что сбиваемся и теряемся.
Я читал, что одна женщина в магазине, она набрала полную коляску продуктов и, значит, взяла их все, пошла к машине, а работник кричит ей. Она, оказывается, все продукты взяла, а ребенок как сидел пристегнутый, так и остался, и она забыла про него, что там еще ребенок есть. Мы забываем очень часто что-то в своей жизни. Но вот представьте себе, что если у нас когда-то бы произошло, что мы забыли или потеряли где-то Слово Божие. Иисус Христос много историй рассказывал о чем-то забытом. Вы помните, притча о потерянной овце, притча о потерянной драхме, притча о заблудшем сыне. Все это в 15 главе Евангелия Луки мы находим. И вот если бы у нас произошло, как я сказал, что мы потеряли, забыли где-то, совершенно забыли о Слове Божьем, о том, что оно есть, о том, что оно существует. Мы перестали бы его читать, мы перестали бы вообще говорить о нем, просто ушло бы у нас из памяти это. Какая бы жизнь наша настала тогда? Что бы мы делали в этой ситуации? Как бы изменилось наше служение, наша жизнь и все, что у нас происходит? Вот этот текст, который мы с вами прочитали, это история царя Иосии, показывает нам, что это однажды произошло в народе израильском. Каким-то образом это произошло у них. И нам кажется это невероятным, что вот там в храме была потеряна эта книга закона. Как это произошло? Это, как я сказал, все равно, что Библию потерять в церкви, и что церковь бы не заметила, как это произошло. И мы читаем здесь о том, что царем становится Иосия. 8 лет ему было, когда он стал царем. Я не знаю, есть ли у нас здесь 8-летние, наверное, все в воскресную школу ушли. Но представьте себе 8-летнего мальчика, который становится царем. И если бы мы с вами читали 34 главу 2 книги Паралипоменон, где описывается та же история, там сказано, что через 8 лет, когда ему было 16, когда он был еще отроком, он обратился всем сердцем к Господу. И потом происходит 12 лет его царствования, когда ему 20 лет, и вот 20 лет он начинает очищать Иудею. То, что в истории известно как реформы Иосии. Он начинает очищать храм, очищать всю свою страну от всего того языческого идолопоклонства, которое было на протяжении 57 лет царствования нечестивых царей перед ним. Он берется за это дело со всем сердцем, чтобы восстановить чистоту, чтобы восстановить служение Богу. И мы видим с вами здесь, что когда он отдает этот приказ о строительстве храма, там в храме находится эта книга закона. Для меня, когда я читал эту историю, странным было, знаете что? Странным было, что реформу, которую начинает царь Иосия, вот это изменение, очищение страны, очищение храма, ремонт храма, это все начинается тогда, когда еще у них нету книги закона. По сути, в нашем понимании Библии нету, Слова Божьего у них нету. У них нету Слова Божьего, но каким-то образом у Иосии появляется эта мысль сделать что-то доброе. У него появляется мысль как-то восстановить жизнь, праведную жизнь, служение в храме, поклонение Богу и так далее. И мы видим, что он начинает это делать, и это у него получается успешно. Более того, мы видим, что народ начинает жертвовать на ремонт храма. И мы прочитали с вами, достаточно было денег, достаточно было пожертвований. Он говорит, отнесите, отдайте это работникам, пускай они это делают. Народ жертвовал на служение Богу. И вот когда я думал о этой ситуации, о этой реформе благочестия без Слова Божьего, я подумал, что и в нашей жизни в настоящее время подобное иногда может происходить. Может быть, у кого-то в семье это происходит сейчас, в настоящее время. Библия каким-то образом, постепенно, может быть, со временем, но оказалась потерянной. Не в буквальном смысле, что мы потеряли Библию где-то в шкафах или в комнатах своих, но вот в этом духовном смысле. Библия оказалась где-то на полке без использования. Библия стала покрываться слоем пыли. И несмотря на это, возможно, мы по-прежнему ходим в церковь, мы по-прежнему несем какое-то служение, мы по-прежнему, может быть, если образуются что-то, программы в церкви или какие-то мероприятия, мы со всем сердцем к этому подключаемся, мы начинаем в этом участвовать, мы начинаем это делать, мы что-то делаем, но подобно, как в то время в Иудее, без Слова Божьего. И Слово Божие где-то забыто, его нету в нашей жизни, оно не используется у нас. Я думаю, что это происходит не только в семьях. По сути, если бы мы смотрели вокруг на мир, в котором мы живем, на различные религии, которые окружают нас, мы бы заметили, что это и там происходит. И там мы можем заметить различные направления, православия, католичества или каких-то протестантских направлений, и мы увидим иногда пышность богослужений, активность, которая происходит, различные мероприятия иногда всемирного масштаба совершаются этими церквями. Но когда мы вглубь вглядываемся, когда мы вникаем в суть этого направления, мы замечаем, что очень давно Слово Божие там уже оказалось утраченным и потерянным. И в буквальном смысле не строится это служение Богу, богослужение, все мероприятия, которые происходят, они не строятся на Слове Божьем, на фундаменте, который Господь нам дал, но они просто происходят по инициативе людей. И поэтому мы видим в этой истории, несмотря на то, что царь Иосия обратился к Богу, несмотря на то, что они стали делать что-то доброе, этого не было достаточно. Этого не было достаточно, потому что Слово Божие является основанием. Потому что Слово Божие является очень важным. Я не знаю, как бы Бог оценил все эти действия Иосии, если бы они так и не нашли бы книгу закона. Я не знаю, какую бы оценку Бог всему этому дал. Но слава Богу, что эта находка была найдена. И мы с вами, когда читаем вот эту историю, мы можем несколько очень важных выводов сделать по отношению нашей жизни, по отношению к каждому из нас. Первый вывод, который я делаю из этой истории, нам необходимо найти Библию, необходимо начать читать ее. Может быть, кто-то и не думает, что это действительно важно в его жизни, потому что Библия, по сути, и не потеряна, как я сказал, она лежит на столе, но нам нужно найти ее именно в этом духовном смысле. Не как просто книгу, которая есть в нашем доме. Возможно, в семье или в жизни кого-то это произошло, что Библия куда-то ушла. Так постепенно, так незаметно, мы просто ее не читаем. Мы просто не пользуемся ею. И поэтому, как я нахожу с вами, вот если мы смотрим еще раз на 8-10 стихи, как здесь сказано, «И сказал Хелкия первосвященник Шафану писцу, книгу закона я нашел в доме Господнем, и подал Хелкия книгу Шафану, и он читал ее». И пришел Шафан писец к царю, и принес царю ответ, и сказал, взяли рабы твои серебро, найденное в доме, и передали его в руки производителям работ, представленным к дому Господню. И донес Шафан писец царю, говоря, книгу дал мне Хелкия священник, и читал ее Шафан перед царем. Первый вывод, который я делаю с этой истории, нам нужно найти Библию, если мы ее потеряли, если мы ее забыли, если она ушла из нашей жизни. Нам нужно найти ее вновь. И начать читать. Мы видим, что царь Иосия пожелал услышать из этой книги. Возможно, за всю свою жизнь Иосия никогда не слышал. Она была потеряна, эта книга. Он никогда даже не знал, что там написано. И когда он узнал эту весть о том, что книга найдена, он пожелал услышать, что там написано. И мы видим здесь, что Шафан начинает читать эту книгу. Иосия не просто сказал, хорошо, если мы ее нашли, это лучше для восстановления храма, вот положить ее там на переднее место или в ковчег завета, или не знаю куда, где-то на центральном месте, и пускай она будет у нас лежать там. Мы видим, царь Иосия пожелал услышать из этой книги. Его отцы, как я сказал, 57 лет нечестивого царствия перед этим, они служили идолам. И они довели как раз до того, что эта книга каким-то образом оказалась потеряна. И поэтому мы видим, что Иосия и все его поколение, весь народ израильский, они не имели твердой веры, они не имели настоящей веры в Бога, потому что не было Слова Божия. И я хочу сказать, что и сегодняшнее поколение Америки, как мы сегодня это слышали на утреннем собрании, они потеряли Библию. Она ушла из их жизни, и если не в буквальном смысле, то в духовном смысле. И основание веры стало утрачено. Кто-то сказал, что если со всех неиспользуемых Библий сегодня одновременно сдуть пыль, то поднялся бы такой шторм, что, наверное, на неделю и солнце бы заслонилось. Статистика говорит, что Библия сегодня по-прежнему является самой продаваемой книгой. И в то же время она является самой нечитаемой книгой в Америке. И это для нас действительно удивительно, потому что люди находят время для чего-то другого. Воскресный выпуск газеты «Seattle Times» содержит столько же букв, сколько весь Новый Завет. И люди находят время, чтобы читать эту толстую газету. Но кто сегодня в Америке за неделю прочитывает весь Ветхий Завет? Люди не находят для этого времени, люди слишком заняты. И поэтому вот этот вывод, который я делаю, что нам очень важно найти вновь эту книгу и начать ее читать. Если мы, подобно поколению Иосии, не читаем Слово Божие, то мы не можем иметь истинную веру. Нам кажется, что нам достаточно просто, когда мы приходим в церковь и являемся христианами. Писание говорит нет. Писание говорит, что вера идет от слышания, а слышание идет от Слова Божия. Иисус Христос в момент искушения сказал, что не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих. И поэтому этот вывод, он для нас важен. Если кто-то из нас потерял Библию, если она ушла куда-то, нам нужно ее найти вновь и начать читать. Второе, что я нахожу, нам нужно получить это Слово Божие. Посмотрите, как мы читаем в этой истории, я еще раз прочитаю с 11 по 13 стихи. «Когда услышал царь слова книги закона, то разодрал одежды свои, и повелел царь Хелкии священнику, и Ахикаму сыну Шафанову, и Ахбору сыну Михиину, и Шафану писцу, и Асаии слуге царскому, говоря: «Пойдите, вопросите Господа за меня и за народ, и за всю Иудею о словах этой найденной книги, потому что велик гнев Господен, который воспылал на нас за то, что не слушали отцы наши слов книги этой, чтобы поступать согласно с предписанным нам». Мы не знаем, какую конкретно книгу нашли в то время. Скорее всего, богословы говорят, это была книга Второзакония, которой Моисей вновь повторяет закон. И мы видим, что когда царь Иосия услышал, что там написано, и, скорее всего, он услышал перечисление грехов, за которые Бог говорит: «Я накажу народ, я пошлю проклятие на него, я пошлю суд мой за эти грехи». Мы видим, что царь Иосия принимает это слово. И принятие им этого слова мы видим в том, что он раздирает свои одежды, что является знаком скорби, знаком печали. Он все прилагает для того, чтобы изменить каким-то образом ситуацию. Он говорит: пойдите, вопросите. Я понимаю, мои отцы, наши отцы, они ушли от книги этой. Они перестали исполнять все, что в ней сказано. Но, может быть, что-то еще можно изменить. Царь Иосия воспринял это слово. Он не просто читал его механически, не просто по несколько глав в день, лишь бы не отстать от графика. Он воспринял это слово. Он решил исполнить его. Мы с вами находим, что многие люди, когда слышат Слово Божие, ожесточают свои сердца. Иисус Христос был распят за слово, которое Он принес людям. Апостолы часто были в тюрьме за то, что они проповедовали. Другие же люди просто не обращают внимания, когда они слышат Слово Божие. Но мы видим, что царь Иосия, он принял решение. И это решение, как мы здесь находим, поступать согласно с предписанным. Если читать Библию это важно, то эта важность сразу пропадает, если мы просто читаем. Если мы не стремимся принять это слово сердцем своим, если мы не стремимся исполнить его в своей жизни. Я читал это в американских источниках, не знаю, никогда у русских этого не читал, не знаю, насколько это верно, о том, что в России, в деревне Калиновка, один православный священник решил вознаграждать детей, которые приходят в церковь, за то, что они учат стихи из Библии. И всякий раз, когда дети приходили к нему в церковь, он давал конфету тому, кто выучил один стих, или два стиха, или несколько стихов из Библии. И вот там был один мальчик, который был очень успешный. Он очень свободно выучивал целые большие части Нового Завета. И за какое-то время он выучил все четыре Евангелия почти наизусть. Он больше всех конфет получал.
Прошло некоторое время, и этот мальчик вырос. И это был Никита Хрущев, который впоследствии стал руководителем атеистической страны.
Просто читать Слово Божие, этого недостаточно. И это хорошо, если мы это делаем. Но если мы просто только это делаем, мы видим, что Слово Божие не принесет нам пользы. Оно не даст результата.
Писание призывает на примере царя Иосия прочитать и потом сказать: «Я хочу исполнить то, что предписано в этом Слове Божьем». И поэтому давайте спросим себя, как мы читаем Библию?
Мы читаем ее так, как прочитал ее царь Иосия. Происходят ли в нашей жизни изменения после того, когда мы что-то прочитали? Когда мы восприняли это Слово Божие и желаем, чтобы жизнь наша изменилась?
Третье, что я нахожу в этой истории, это возможность избавления от гнева Божьего. Посмотрите, мы с вами читаем 19 и 20 стихи еще раз этой главы. И когда они пришли к этой пророчице, мы видим, что она говорит об этом суде, который придет на народ. Но в 19 стихе она говорит царю: «Так как смягчилось сердце твое, и ты смирился пред Господом, услышав то, что я изрек на место это, и ты разодрал одежды свои и плакал предо мною, то и я услышал тебя».
Мы с вами видим, что Бог сказал, что Иосия будет избавлен от этого гнева Божьего, от суда Божьего. И две причины здесь находятся, почему это произойдет. И мы прочитали, что первое – это смягчилось его сердце. И второе – он смирился пред Господом. Я хочу сказать, что вот эти два действия в ответ на то, когда мы слышим Слово Божие, они являются важными и в вопросе нашего спасения сегодня. Они являются важными и в нашем ответе на Слово, которое мы слышим.
Мы читаем с вами, что без Слова Божьего никто не может получить спасение. Посмотрите, как апостол Павел пишет об этом во втором послании Тимофею. Я прочитаю 3 глава, 14 и 15 стихи. Второе послание Тимофею, 3 глава, 14 стиха. «А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе верено, зная, кем ты научен. Притом же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса».
Мы видим вот в этом тексте Павел говорит Тимофею: «Ты с детства знаешь писания». Ты читал их с самого раннего детства, ты, возможно, наизусть их заучивал. Но теперь вот это Писание, которое ты знаешь, которое ты учил, которое ты читал, оно может привести тебя ко спасению. Оно может умудрить тебя во спасение.
И вот эта истина говорит нам о том, что посредством Слова Божьего мы можем быть избавлены от гнева Божьего.
Когда мы воспринимаем это Слово, когда мы исполняем его, оно ведет нас ко спасению. Мы понимаем, что мы получили с вами спасение в тот момент, когда к Богу пришли, когда в раскаянии пред Ним пали в молитве. Но тем не менее мы на пути находимся, мы на пути в небо находимся, и Писание как раз и ведет нас по этому пути.
Когда мы думаем о том, какое отношение Библии к спасению нашему,
мы не верим с вами в Библию просто, мы верим в Иисуса Христа, который открывает нам Библию. И поэтому Библия для нас важна, потому что, читая ее, мы видим Господа нашего, в которого мы должны уверовать.
И когда мы думаем вот об этом вопросе, отношение Слова Божия к спасению, первое, что мы можем сказать,
Библия открывает нам нашу нужду в спасении. Когда мы читаем, мы видим это как зеркало, которое показывает наше состояние. И мы видим, что мы являемся грешниками в глазах Господа.
Мы видим, что Писание указывает на осуждение, которое идет от Бога.
Когда Иосия прочитал слова из этой книги, он прежде всего это увидел. Он услышал перечисление этих грехов, которые Бог осуждает, и он увидел, что это происходит в его стране. Это происходит с его народом сейчас. Поэтому он разодрал одежды. Поэтому он осознал свою нужду в спасении, он увидел греховное состояние. И это первое действие, которое совершает Библия в нашей жизни. Но кроме этого, Библия открывает нам путь спасения. Библия говорит нам, что Иисус Христос умер за грехи наши. Она показывает нам этот путь, и мы видим Господа нашего, который прибит ко кресту Голгофы. И мы слышим эти слова «Прости им, ибо не знают, что делают». И мы читаем эти тексты, где говорится о том, что Он грехи наши сам телом своим вознес на древо. Библия показывает нам путь спасения. И мы читаем с вами в первом послании Иоанна, в 5 главе 13 стихе, здесь так сказано: «Это написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Писание не просто показывает нам путь спасения, но Писание дает нам уверенность в спасении. Мы не просто находимся в тумане, мы не просто не знаем, в каком положении мы находимся. Писание говорит: это вам написано, верующим, чтобы вы знали, что веруя в Иисуса Христа, вы имеете жизнь вечную. И вот в этом очень важное действие Писания. И, наконец, после того, когда мы уверовали в Господа, Писание становится для нас хлебом духовным. Оно становится для нас этой духовной пищей, которой мы должны ежедневно пользоваться, для того, чтобы возрастать духовно. Потому что для христианина недостаточно просто прийти в покаяние к Господу. Христианину с этого момента нужно идти путем возрастания, и Писание выполняя здесь свое действие. Когда мы каждый раз читаем Слово Божие, мы возрастаем духовно, мы ближе к Господу становимся. Более того, Слово Божие говорит, что Библия – это меч духовный, которым мы должны отражать все искушения, которые дьявол направляет на нас. Мы не обойдемся без этого. Несмотря на то, что мы вошли в Царство Господа нашего, стали спасенными, мы здесь живем, на этой земле. На этой земле, на которой система сатаны царствует. Мы находимся в этой плоти, которая является по-прежнему греховной. И искушения обязательно будут в жизни любого человека. Писание говорит: у нас есть меч духовный. И пользуясь этим мечом духовным, мы можем отражать все эти искушения. Посмотрите, как мы читаем Евангелие Иоанна, 20 глава, в 31 стихе. «Это же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Для того, чтобы мы по-прежнему оставались в этой жизни вечной, нам нужно веровать. И мы иногда заблуждаемся, когда мы думаем, что веровать – это означает прийти и покаяться, и все. Веровать – это процесс, который постоянно продолжается. Это что-то живое, это что-то происходящее каждый день, каждую минуту. Давайте зададим себе, переживаю я за это или нет? Переживаю ли я за состояние моей веры, которая внутри меня? Если я переживаю за это, то Библия будет у меня в руках. Она будет читаться, она будет у меня в разуме моем, она будет в мыслях моих. Если я это делаю, тогда я переживаю за свое состояние, за свою веру. И, наконец, последний, четвертый вывод, который я нахожу в этой истории царя Иосии. Мы находим это в начале 23 главы. Нам необходимо воспользоваться Словом Божьим и передать это другим. Посмотрите, мы находим в 23 главе с самого начала, что царь собирает всех старейшин Иуды Иерусалима. Он собирает всех жителей Иудеи. И здесь он читает вновь слова из этой книги Завета, и потом он обращается к народу и призывает их измениться. И это уже не реформа, которую он делает внешняя, когда он просто срубает деревья на высотах, когда он храм ремонтирует. Это уже что-то внутреннее, это уже что-то духовное. Он призывает народ измениться внутренне, сердца свои к Богу направить. И мы видим, что когда он призывает народ последовать Господу и соблюдать заповеди Его, и откровения Его, и уставы Его от всего сердца и от всей души, чтобы выполнять слова завета этого, написанного в книге этой, и мы читаем: «И весь народ вступил в завет». Это говорит о том, что когда мы нашли вновь Библию, начали читать ее, начали принимать это Слово Божие и исполнять в своей жизни, начали следовать путем возрастания, избавляясь от гнева Божия, нас ожидает что-то еще. нас ожидает увидеть того, кто рядом с нами находится, и передать эту истину, и сказать ему. Это может начаться очень просто, когда мы просто начнем друг друга спрашивать, читаешь ли ты Библию или нет. Не всегда это удобно нам, не всегда мы можем так просто спросить друг друга. Но если это неудобно, мне кажется, мы оказываемся в состоянии Каина. Вы помните, когда Бог спросил Каина, где Авель, брат твой? Какой ответ дал Каин? Он говорит, разве я сторож брату моему? И вот этот вопрос иногда, может быть, не на устах наших, но в разуме, когда мы смотрим вокруг и замечаем того, кто рядом с нами. «Разве я сторож брату моему?» А Господь там сказал Каину, «Если ты делаешь добро, то ты поднимаешь лицо свое. А если ты не делаешь добро, то грех у порога твоего лежит». Посмотрите, следовать за Господом – это не просто быть хорошим, это не просто ничего плохого не делать. Писание говорит, нужно делать добро. Если ты не делаешь добро, грех лежит у порога дома твоего. Это не значит, я не согрешаю, я не делаю то, я не делаю другое, я не делаю каких-то преступлений или каких-то ошибок. Если мы не делаем добро, грех уже рядом, он уже стремится ворваться в наш дом. И в этом вопросе, когда мы не передаем то, что мы знаем, когда не переживаем за брата нашего и не смотрим, читает ли он, потерял ли он Библию, нашел ли он ее в своей жизни, мы вновь задаем этот вопрос, разве я сторож брату моему? Мы будем молиться сейчас. Вот эта история Иосии, пускай она напомнит нам о этих важных уроках нашего отношения к Библии, нашего отношения к Слову Божьему. Нам важно ее найти. Если она покрылась пылью, буквальной или символической, нам важно ее найти, использовать, потому что без нее мы не найдем спасения. Без нее мы не войдем в Царство Небесное. Без нее мы не окажемся на небесах. Пусть Господь поможет нам в этом. Аминь. Помолимся.